К началу января 1942 года обстановка на советско-германском фронте изменилась в пользу Красной армии. Преодолевая упорное сопротивление врага, советские войска шли на запад, освобождая города и села. 2 января после ожесточенных двухдневных боев враг был изгнан из города Малоярославца.
На подступах к городу Малоярославцу враг построил целую систему оборонительных сооружений. Это были дзоты, доты, закопанные в землю танки, блиндажи, выкопанные под домами и так далее.
Командир части майор Влас Степанович Рахманин. Запись 1942 года.
Видно было, что фашисты собирались провести здесь немалое время. После дерзкой и смелой атаки соседней части мы с боем заняли деревню Белоусово. Это было началом нашей операции по овладению городом. Немцы откатились за реку Протва, которая является естественным рубежом на подступах к городу. Сходу мы заняли деревню Калантай, которая являлась центральным узлом сопротивления фашистов. Здесь все дома были превращены в дзоты, вокруг построены блиндажи. Захватив эту важную в тактическом отношении деревню, мы разрезали тем самым линию обороны противника на две половины. В дальнейшем мы стремительно бросились к городу. Прикрывая наши фланги пулеметным огнем, мы отгоняли фашистов в сторону от шоссе и тем самым не давали возможности противнику организовать сопротивление на путях движения к городу. Первый в город ворвалась рота лейтенанта Пукас. Этот боевой командир, несмотря на то, что получил в предыдущих боях уже 6 ранений, проявил обычную для него стремительность. Наши части неотступно двигаются на запад, не давая немцам ни отдыху, ни даже малейшей передышки.
Отступая под ударами Красной армии, фашисты жгли города и села, расстреливали мирных жителей, взрывали промышленные предприятия, уничтожали культурные ценности.
Я видел своими глазами сожженные немцами села при отступлении. Я видел замученных немцами советских граждан.
Писатель Александр Евдокимович Корничук. Выступление по Всесоюзному радио. Январь 42 года.
Все выгорели. Немцы приказали рыть блиндаж крестьянам под огнем артиллерии. А когда блиндаж был почти закончен, в это время ближе продвинулись наши части. Немцы начали отступать. Тогда офицер приказал забросать гранатами колхозников, заканчивающих блиндаж. Мы знаем, что творится в оккупированных районах родной Украины. Под всеми этими фактами подпишется каждый украинец. Но это только капля в море слез, крови, нечеловеческих страданий украинцев, русских, белорусов, находящихся на занятой врагом территории. В руинах лежат улицы и площади древнего Киева и других украинских городов. Почернели снега в степях Украины от пепла, разносимого ветрами. Не плачут дети и матери, замерзшие в сугробах у сожженных хат. У Днепра лежит разбитый памятник великого Тараса Шевченко. Мы скоро очистим нашу священную землю, что бы это нам не стоило. Мы придем в немецкое логово кровавого чудовища.
Суровые и тяжелые дни переживает белорусский народ. Стенания людей, которых замучили в Минске, Витебске, Могилеве, Полоцке, Бобруйске, Шклове и других городах и селах Беларуси, облетели весь мир.
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, начальник Центрального штаба партизанского движения. Выступление на 9-й сессии Верховного Совета СССР. Июнь 42-го года.
Никогда за всю свою национальную историю белорусский народ не подвергался такой опасности. Но гитлеровцам не удалось и не удастся никогда сломить волю белорусского народа. Мужественный белорусский народ поднялся весь на великую освободительную войну против немецко-фашистских захватчиков. За свою многовековую культуру, за свою родную землю, за свою национальную честь и независимость. Белорусы развернули с огромной силой партизанскую борьбу. Тысячи партизанских отрядов громят коммуникации противника, истребляют живую силу, уничтожают технику, базы, штабы, связь врага. В Беларуси немецко-фашистские захватчики узнали и узнают все в большем размере, что такое народная месть. Они поняли, с каким необычным противником они имеют дело.
На борьбу с фашистскими захватчиками поднялся весь советский народ. Все шире разгоралось пламя партизанской борьбы в тылу врага. Коммунистическая партия организовывала и направляла всенародную войну. Пылала земля под ногами оккупантов. На Украине и в Прибалтике, под Москвой и Ленинградом, на Смоленщине и в Брянских лесах, под Новгородом и Псковом народные мстители не давали захватчикам покоя ни днем, ни ночью.
В самых неожиданных местах шли под откос вражеские поезда, взлетали на воздух мосты, нарывались на губительные засады немецкие колонны.
Петр Карпович Игнатов, партизанская кличка «Батя». Начальник партизанского отряда, действовавшего на Кубани.
Обычно мы минировали в темноте, на ощупь, в считанные минуты. Малейшая небрежность могла погубить исполнителей и разорвать всю цепочку плана, намеченную на целый период. Боевые действия отряда наводили ужас на немцев, и пленные, которых мы захватывали, в один голос уверяли, что в районе наших операций действуют по убеждению гитлеровцев, 12 тысяч человек. На самом деле, в партизанских боях на водоразделе реки Афипс участвовало не более нескольких сот партизан. Гитлеровцы держали в районе операции наших партизанских групп свыше корпуса отборных частей. Отвлекая на себя эти крупные силы врага, мы помогали нашей советской армии.
Вечно будет хранить память благодарных поколений, имена отважных патриотов, ставших на защиту своей Родины. Примером высокого мужества, беззаветной преданности народу всегда будет служить светлый образ героически погибшей Зои Космодемьянской. Рассказывает мать Зои, Любовь Тимофеевна. Запись 1942 года.
Позавчера было предано кремации тело моей любимой дочери Зои. Ее жгли огнем, пилили пилой, обливали водой, босую водили по морозу. Когда истощенная, она попросила: дайте мне пить. Ей поднесли горящую лампу с керосином. Но она ничего не сказала, никого не выдала. Без малого месяц висела она на ветру. Фашисты думали, что казнили ее. Нет, она стала их казнью. Я видел ее, когда разрыли могилу. Она лежала крепко, презрительно сжатыми губами. Даже смерть их не разомкнула. Даже мертвая она презирала своих палачей.
Террор и насилие фашистских оккупантов не смогли сломить волю советского народа. Они лишь усилили его сопротивление. Ни голод, ни варварские обстрелы и бомбардировки фашистских извергов не сломили духа героических защитников Ленинграда. Умирали люди у станков, падали в боях солдаты, но город продолжал жить. Ставятся новые спектакли, заканчивает седьмую симфонию Дмитрий Шостакович. А оставшиеся в живых музыканты Ленинградской филармонии исполняют ее вместе с музыкантами, отозванными из окопов. Июнь 1942 года. На 9-й сессии Верховного Совета СССР выступает член Политбюро ЦК, секретарь ЦК, Ленинградского обкома и горкома партии, член Военного Совета Ленинградского фронта Андрей Александрович Жданов.
Тогда в сентябре прошлого года был сорван кровавый гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом. И в ожесточенных боях под Ленинградом нашли себе могилу немало лучших кадровых фашистских дивизий. Коварный враг замыслил сломить сопротивление ленинградцев голодной блокадой, бомбежкой с воздуха и артиллерийскими обстрелами. 10 месяцев город находится в обстановке вражеской блокады, в непосредственной близости к фронту, сам является фронтом. Нет необходимости здесь перед вами подробно рассказывать о всех трудностях и лишениях, которые выпали на долю Ленинграда в условиях вражеской блокады. Одно только должен сказать. Как провалился навсегда гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом, так же провалился и его человеконенавистнический план удушения города голодной блокадой. Жестокие трудности борьбы с ненавистными врагами нашей Родины не сломили энергии и мужество защитников Ленинграда. Наоборот, суровые испытания, выпавшие на долю ленинградцев, еще более закалили их волю к борьбе и победе, еще выше подняли наш боевой дух и готовность идти на преодоление любых трудностей во имя победы над гитлеровскими бандитами, еще сильнее разожгли нашу ненависть, ярость в борьбе за истребление немецко-фашистских захватчиков всех до единого. Как не пытался враг оборвать связи города Ленина со страной, ему этого сделать не удалось. Ни на минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от Родины. Вся страна любовно заботилась и заботится о Питере со всех концов нашей великой Родины, из всех союзных республик, из краев и областей нашей страны. Шла и непрерывно идет братская помощь Ленинграду. И я пользуюсь случаем для того, чтобы выразить здесь свою глубокую признательность от имени Ленинграда всем товарищам, оказавшим нам и оказывающим эту братскую помощь.
тысячи героев были и в рядах защитников Севастополя.
Наш город дал много героинь. Вот Нина Анилова, пулеметца-добровольца, уничтожила свыше 500 фашистов.
Учительница начальной школы Федоринчик. Выступление на втором антифашистском митинге. Май 42-го года.
А вот в Черняшке вместе с нашей славной морской пехотой идет в бой сам дружинница комсомолка Шура, только что окончившая 9 классов. Штамповщица Анастасия Чаус. Под разрывами вражеских бомб бесстрашно работала она над своим станком на заводе. Во время одного налета она лишилась руки. Но едва оправившись, Анастасия Чаус вернулась к станку. И одной рукой она работает с таким воодушевлением, что дает от 3 до 5 норм. Электросварщица Анна Новикова, презирая опасность, ремонтирует орудия на линии огня. Электромашинист Ольга Роленко работает на фронте под орудийным и пулеметным огнем.
Много интересных боевых историй хранит оборона города-героя. Об одной из них, связанной с действием снайперов, я и решила рассказать.
Прославленный снайпер Людмила Павличенко.
Мне и снайперу Алексею Киценко было поручено обнаружить штаб немецкого батальона. Задача оказалась не из легких. Глухой снежной ночью мы вышли из блиндажа. Холодный, неприятный ветер бил в лицо клочьями мокрого снега. Было 3 часа ночи. Без тревоги мы прошли нейтральную зону, перешли передний край немецкой обороны и углубились во вражеский тыл. После нескольких попыток мы обнаружили телефонные провода и по ним подобрались к фашистскому штабу. Так как у нас была очень слабая возможность выбраться отсюда днем на свою территорию, и веря в золотое правило «двум смертям не бывать», мы решили спокойно дожидаться утра. И если будет хоть самая маленькая возможность, то перебить и разогнать штаб. Мы мечтали даже о захвате пленных. Утром мы увидели первого фашиста, направлявшегося к штабу. Короткий выстрел, и он уткнулся ничком в снег. Мы переменили позиции. На выстрелы штаба выбежало несколько человек. Мы открыли по ним беглый огонь. Убили часового и еще 2. Через несколько минут из блиндажа вышел немецкий офицер. 2 выстрела одновременно уложили его на месте. К нему на помощь выбежал еще один фашист. И этот свалился рядом. Однако, вскоре нам пришлось отступать. Мы ползли обратно, уже не разбирая дороги. Нам повезло, и мы удачно перебрались через передний край немецкой обороны. Уже вслед немцы открыли беспорядочный, бесприцельный огонь.
В жестоких сражениях наши войска громили дивизии немецко-фашистской армии. В те дни раскрылись лучшие черты советских людей, их беззаветная любовь к родине, партии. Массовый героизм проявили советские воины. Об этом свидетельствуют репортажи военных лет. Командир танка, 2-й орденоносец гвардии лейтенант Иван Андреевич Шустов.
Задача, которая была поставлена нашему танку, была обычная. Разведать силы противника километров на 20 в тыл врага. Выехали мы на своем танке, проехали деревню, и здесь нам местные жители рассказали. Сейчас у нас немцы были. На танке и 2 бронемашинах проезжали. Мы спросили, куда поехали немцы, и бросились им наперерез. Выехав на дорогу, увидели их. До врага оставалось 50-60 метров. Ну, скажу прямо, Мы не заставили себя ждать. Первый выстрел по танку мы сделали сразу же. Наш бронебойный снаряд угодил прямо в борт. Немецкий танк загорелся. С экипажем немецкого танка было покончено. Фрицы выскочили из бронемашины, бросились в лес. А мы, обнаружив ценные документы, прицепили оба броневика к своему танку и пошли обратно. Наши сведения позволили с успехом провести боевую операцию.
Шофер Лапшин.
Я водитель машины, вожу грузы на передовые позиции. Чаще всего это снаряды, патроны, словом, самые нужные для разговора с фрицами вещи. Везу, а сам думаю, не опоздать бы подбросить гвардейцам снарядов, патронов. В боях мне не раз приходилось вести машину под минометным и артиллерийским обстрелом. Еще чаще приходится водить по тяжелым фронтовым дорогам. Казалось бы невозможным пробраться, а едешь. Приказ должен быть выполнен в установленный срок. Во время операции мне очень часто приходилось доставлять грузы в пургу, в дождь, по бездорожью, не считаясь ни с какими трудностями, днем это или ночью. Груз доставляли всегда во время. За мою боевую работу правительство наградило меня медалью за боевые заслуги.
Разведчик Шишкин.
Было это туманным ноябрьским утром. Нам поставили задачу пробраться в тыл врага и достать языка. Ползком, перебежками, искусно маскируясь, мы прошли передний край обороны противника. Углубились на 6 километров в тыл врага, и вот вдруг видим, идет группа в 40 немцев. Мы залегли в мелком кустарнике, подпустили их на 150 метров и открыли огонь. 16 немцев было убито, остальные убежали, уползли. Мы, изменив направление движения, пошли дальше в тыл к противнику. Мы вышли к проселочной дороге, по которой двигался немецкий обоз. Тогда мы прошли вперед, организовали засаду и стали ждать немцев. И вот видим, впереди идут два фашиста. Они значительно обогнали своих. Мы, 5 разведчиков, бросились к ним и схватили фрицев. Один из них был убит, а другого с лесными тропами через линию фронта доставили в штаб своей части.